Дорогие мои, надо пересмотреть, каково сегодняшнее состояние человечества, человека. Как живут и у вас, и у нас, и в Европе, и так далее, и так далее. Да. Чем они дышат, чем они занимаются, чем они заполняют свое сознание, и вообще, как они живут. Да. Тогда мы увидим, что это катастрофическое состояние сознания души, потому что кроме физического мира, кроме физических материальных интересов, душа никак ничем не занимается, не занята душа. Эта катастрофа действует на человека, усыпляет очень сильно. И поэтому, дорогие мои, мы видим, что катастрофически стремится человек к пропасти, душевно и физической пропасти. Это безысходное состояние человечества все усиливается, увеличивается. И что нам делать, дорогие мои? Кроме того, что говорить об истинном состоянии сознания, как продвигается человеческое сознание правильным образом, здоровым образом. Если люди хотят это услышать, они выйдут из этого катастрофического состояния. Это все общие слова, разумеется, но очень значительные слова. Дорогие мои, если человек не знает истину, если человек не знает, почему он живет на земле, но не только это, почему он спустился на землю, вот это важно. Потому что человек живет на земле, может он сказать, что ради близких, ради родных и так далее. А почему он спустился на землю, уже здесь не поможет, да? Никакие кровнородственные отношения никак не помогут. Почему ты спустился на землю? Почему тебя выпустили? Почему тебя спустили? Что ты должен принять, воспринять на земле? И потом следующий естественный вопрос. А куда ты уходишь после смерти? В ничто? Это может сказать материалист. А духовная наука говорит, нет, ты материалист, но ты в ничто не растворишься. Не имей никакой надежды на это. Ты будешь в одиночестве жить и переживать все те изъяны душевной жизни, которую ты здесь допустил на землю. Значит, великая карма – это действительно спасение для человека, но если мы подойдем к карме, к этому великому закону, дорогие мои, если мы подойдем к карме неправильным образом, то у нас опять ничего не получится. Мы не сможем дать действительную пищу душе человека и любому человеку, потому что мы должны сказать очень точно, совершенно конкретно, не абстрактно. Вот это очень важно, дорогие. Вот абстрактно, когда мы говорим, существует карма. Вот люди праздно говорят, существует карма. И посмотришь на их лица, никакой серьезности, никакой мудрости и вообще ничего. Просто абстрактно. Конечно, конечно, карма существует. Все. Почему? Потому что они не подходят к истинному понятию, а что такое карма. Мы, дорогие мои, мы должны связать это слово к вишва карма. Это индийское выражение, первое наименование, обозначение нашего Спасителя. Вишва карма – это Христос, владыка кармы. И когда мы и именно так подчеркиваем значение кармы, тогда мы действительно касаемся реальности, дорогие мои. И духовная наука учит всегда нас тому, чтобы мы занимались не абстракциями, а совершенно конкретно передавали бы истину. В чем заключается истина? Как раз в том, что мы правильно должны понимать, что такое карма. И здесь мы хотим очень значительное слово сказать. Дорогие мои, вот посмотрите, 2000 лет прошло. Но 2000 лет до этого еще жило же человечество. Как он не смог исправить свою карму? Вот очень критичный, значительный вопрос. Почему мы на человечество смотрим и никакого исправления мы не смотрим? Наоборот, стремятся они в катастрофическое состояние. Почему? Потому что они, с одной стороны, не понимают значение кармы правильным образом. Мы же должны понять, дорогие мои, что такое карма. Если мы это слово не свяжем со Христом, тогда у нас ничего не получится. Мы тогда говорим совершенно абстрактно. Поэтому мы должны сказать так. Карма, да, существует. То, что ты сделаешь, потом ты это пожинаешь, да. Но, а как ты должен выйти из состояния, эгоистического состояния? Без Спасителя уже невозможно. Поэтому, когда мы исправляем карму, мы должны знать, а исправляется ли действительно карма? Не исправляется, дорогие мои. Вот возьмем очень грубый пример. Человек живет, ну, материалистически, прожил следующую жизнь, исправляет какие-то ошибки, но все равно он катится в пропасть. Он же прошел карму, не помогает кармический закон так абстрактно. Мы должны знать, что если наша судьба, наша карма не соединяется со Спасителем, это никакого значения не имеет. Живи хоть тысячу раз возвращайся на землю. Какое значение это имеет? Поэтому величайшие слова из Евангелия. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. 14.6. Мы должны правильно понимать идею кармы. Идея кармы разводится, это величайшее, потому что через это можно спасти человека, человечество. Но каким образом? Вот это очень важно. Карма, когда понимается абстрактно и вне христианства, то есть вне Спасителя нашего, то карма не помогает. Как и вообще ничего не помогает. Мы должны нашу судьбу связать именно со Христом. Через, разумеется, через Святого Духа. Значит, великий путеводитель, Святой Дух и наш Спаситель. Сердечное отношение, душевное, духовное отношение к Спасителю – это одна жизнь, великая жизнь, и другое – познавательное отношение к жизни. Познавательное отношение к жизни без Святого Духа – это совершенно, опять-таки, абстракция. Мы почему спустились, как я начал? Мы спустились, чтобы воспринять Святого Духа и импульс Христа. Значит, обогатить истиной душевно-сердечные наши импульсы и нашу голову. Внедрить в нашу голову истинную мудрость. Истинную мудрость – не знание материалистическое, не хлам, извините за такой вероятность, но это все равно хлам. Хлам, который тебе не помогает ни в чем, наоборот, разрушает. Материалистическое знание, научный прогресс – это все разрушает. Это уже и научные люди хорошо знают, просто скрывают, дорогие мои. Физики уже давно знают, что они разрушают Землю вовсю. Употребление электричества вообще портит земную почву и глубины тоже. Что, не употребить электричество? Конечно, употребить. Это все, потом я сказал, все это катится в пропасть, дорогие мои. Мы должны спасти наше... Посмотрите, удивительная задача у нас. И без духовной науки это никак не понять. Мы должны спасти наше физическое тело. Раз. Нашу душевную жизнь. Два. И нашу духовную жизнь. Три. Для физического тела свершилось воскресение в теле. А для спасения душевной жизни, то это уже зависит целиком от нас. Если мы не соединим нашу душевную жизнь со Спасителем, который подает нам совершенно новую силу с 20-го столетия, когда происходит воскресение душевной жизни. Это тайна, большая тайна. Вообще для людей все тайна. Можно сказать, что, дорогие мои, ну что, это, мы же не виноваты, нет? Мы говорим и разъясняем. Так, пожалуйста, прими, если хочешь. Если нет, то никто не заставит, правильно? Свободная воля везде, во всем уже свирепствует дальше. Не просто действует, а свирепствует. Свободная воля заставляет людей войти в хаос свободы. А этот хаос куда направляется? Это свобода. Куда направляется? К Спасителю и к аримоническим существам. Вот это уже серьезный вопрос. Так что без духовной науки, дорогие, без ориентации эзотерики, человек и слепой, и глухой, и вообще, и все остальное. Мы должны серьезно относиться к этому, потому что духовная наука открывает все тайны нашей душевной жизни, все перспективы, и причем, разумеется, и раскрывает все прошлое. Вся прошлая жизнь эзотерически рассмотрены, это очень значительно, потому что это наше достояние, наше богатство. На этом мы и держимся. Значит, что самое главное? Осознать, что такое свобода. Здесь великое искушение ожидает всех, дорогие мои. И нас тоже. Но мы преодолеваем, потому что мы знаем, что такое свобода. Свобода во Христе. Вот что такое спасение и исцеление души. Никто об этом не говорит. Они хотят вообще свободу. А вообще свобода – это анархическая свобода, это ариманическая люциферская свобода. Это не есть свобода, это иллюзия свободы. Свободу дает только Спаситель. В придатку свою благодать. Так что без правильной ориентации, дорогие мои, потому мы же не фанаты. Мы почему восхваляем духовную науку? Мы и разъясняем, объясняем, и все сводим к Евангелию. А Евангелие никто не имеет права сказать, что это что-то фантастика. Да? Даже материалист не может это высказать. Язык не поворачивается, как говорится, для совестливого материалиста. Евангелие – это почва, это ориентация всего. И в Евангелии все написано, просто их надо в широком виде подать. Это есть и духовная наука. Мы об этом часто говорили. В данный момент я хочу сказать относительно того, что как мы приобретаем эту свободу? Разумеется, познавая истину, и это все же общие слова, когда мы познаем во Христе и от Спасителя. Поэтому очень важно, дорогие мои, духовная наука говорит таким образом. С 20-го столетия Христос находится в нас. Посмотрите, какая глубочайшая серьезность должна важна. Как? Во мне? Да, вот в тебе, внутри. Внутри каждой души живет Христос. Что он делает, человек? Как он живет изо дня в день? Насколько далеко сознание человека не может подойти к сознанию? И поэтому мы, когда говорим, почему мы приходим на землю, почему мы проходим инкарнацию, то мы должны знать, что на земле мы приобретаем истинное зрение, но уже вечное зрение. Именно это зрение, которое мы будем иметь и в духовных мирах, и в будущем на земле. Но на земле будем иметь мы уже ясное видение, а не просто смотрение на предметы. Дорогие мои, это не наша же вина. Человек не хочет знать. Не хочет знать, куда идет, куда стремится, откуда пришел. Мы пришли из духовного мира. Человек противится этому. Почему? Не знает. И незнание возводит на пьедестал познание истины. Мы должны очень четко знать, мы пришли из духовных миров. Значит, мы приносили из духовных миров ярчайшие идеи, светлейшие идеи восприятия, чувства восприятия, но мы пока не достигали свободы. Да? Мы лицезрели божественных существ, лицезрели в природе божественные откровения, элементарные существа и так далее. Но это видение духовных миров было как откровение, как благодать. Но это не было личное познание. Я надеюсь, что вы это знаете, потому что об этом мы много раз говорили. Значит, самое главное, мы приходим на Земле, и сейчас, что самое главное, мы должны точно осознать, дорогие мои, эзотерически, где мы находимся. Я говорю эзотерически. Не физически сознание, не физик, то, что нам сказать, или астроном, нет. Я говорю эзотерически, где мы находимся. И как мы должны воспринять эзотерически сегодняшнее состояние жития на Земле. Это очень важно, потому что человек обычно закрывает глаза, дорогие мои, на реальность. Он избегает реальных восприятий и живет в иллюзии, в хаосе, так, фантазия живет. А эзотерика возвращает, отрезвляет. Наоборот, отрезвляет. Наука не отрезвляет человека, а дурманивает человека, потому что там находится ариман. Как будет ариман и Люцифер способствовать нашему сознанию? Они отравляют и одурманивают, и заставляют нас жить в иллюзиях. А духовная наука, наоборот, отрезвляет, открывает наши глаза на реальность. Я это вступление сказал, потому что мы должны знать, что на Земле человек должен пережить, что человек это пылинка по сравнению со всей Вселенной. Это его физическое, материалистическое сознание. Бегство от этого не поможет. Реально мы без духовной науки живем на пылинке по отношению ко всей Вселенной. Посмотри, весь звездный мир. Сколько там галактик, сколько там миллиардов звезд. И все, по сравнению, что такое наше физическое тело? Это же пылинка. Это маленький атом. Это реальность. Значит, и тогда, знаете, почему я это говорю? Когда ты сознаешь, что если смотришь на мир только физическим глазом, то ты должен признать, что ты пылинка. А вот пылинка не хочет человек, да, от своей гордости и так далее. Но это реальность. Без духовной науки, без ориентации, то есть духовной науки, ты на Земле вообще ничто. Один атом какой-то, неизвестный. Да? И поэтому человек, находясь в таком состоянии физически, сопоставляет уже и хочет восстановить свое божественное происхождение. И поэтому это, знаете, нас оставили на Земле, чтобы мы осознали, на Земле ты один атом, больше ничего. Даже не молекула. Маленький атом, пылинка, и ты должен осознать, что на Земле, если только физическое сознание у тебя есть, то, пожалуйста, прими это атом, и в духовных мирах уже уйдешь в царство Аймана. Даже не Люцифер, потому что Люцифер принимает людей искусства, людей развитых, со вкусом. Людей развитых, которые воспринимают красоту, прелесть хотя бы Земли. Да. Одним словом, я к чему это, что мы стоим перед реальностью. С одной стороны, мы должны воспринять, что человек – это пылинка по сравнению со всей Вселенной с физической точки зрения. И заставить свою душу проснуться и осознать, что ты есть божественное вечное существо. Две полярности. И это разрывает душу. Если посмотреть на материалиста, в сущности, он переживает внутри своей души эту трагедию. Он не может вырваться. Аримана его крепко держит. Без духовной науки он не сможет победить Аримана. Невозможно, дорогие мои. Так же, как тьма побеждается светом. Момент, как только свет ходит, тьмы нет. Так же Ариман тут же уступает все свои позиции. Дорогие мои, это великое познание. Ариман моментально оставляет человека, как только человек принимает свет Святого Духа. Не хочешь принимать? Находись во тьме. Никто тебе не мешает в эпохе великой свободы. Мы живем в эпохе величайшей свободы. Катастрофическое переживание свободы. И мы должны найти правильный путь. Это трудно, я понимаю, но что делать? Нам это более не менее легко, потому что у нас есть прошлые инкарнации, как видно, значительные инкарнации, потому что мы более не менее свободно подошли к духовной науке. И осознать эти великие идеи из духовной науки, это не так просто. Мы говорим о величайших тайнах человеческой жизни. Кто это может понять? Те, которые подготовились к этому. Есть люди среди вас, среди нас тоже, в Европе тоже, которые находились в первом столетии, находились в четвертом столетии. И до 16-го столетия они переживали инкарнации, проходили инкарнации. Они великий опыт приняли. Потому что, ну, это было древние ясновидческие способности, и они лицезрели святого, откровение Святого Духа, лицезрели духовный мир. И это они запомнили. Им легко подойти к духовной науке, потому что духовная наука именно пробуждает все эти величайшие способности. Если человеку не сказать, что существует реинкарнация, человек забудет вообще. Совершенно забудет. Мы будоражим его и сознание человека, когда говорим, ты много раз живешь. Это начинает человек уже воспринимать что-то значительное. Как? Поэтому непременно надо сказать человеку, что он очень много раз жил на Земле, что существует инкарнация. И потом надо добавить правильная ориентация, виде реинкарнации. И там надо нам непременно ввести христологию, потому что без Спасителя идея инкарнации – это угодно Ариману. Потому что, как вы знаете, Ариман не смотрит в прошлое, но очень внимательно устремляет свой взор от человека к будущему. Будущее Ариман признает, но не прошедшее. И в будущем, да, у тебя будет много инкарнаций, но ты будешь в моем царстве. Это психология, это мировоззрение, если можно так сказать, ариманическое, мы должны преодолеть, когда мы очень правильно и точно характеризуем, что идея реинкарнации без спасителя – это уже неправильная ориентация. Потому и говорится, что владыка кармы, и с другой стороны, я именно это начал с того, чтобы сказать именно эти слова, что когда мы идею реинкарнации связываем со спасителем, то это совершенно истинное отношение, потому что владыка кармы означает, что мы, когда идем из инкарнации к инкарнации, мы идем развиваясь, мы возвышаемся. А когда без спасителя мы идем от инкарнации к инкарнации, мы никуда не возвышаемся. Мы на земле утверждаемся и идем в сторону Аримана. Поэтому очень важно не идея реинкарнации вообще, которую сейчас очень удачно навязывают Ариман, ариманические существа, людям. Как вы думаете, когда в Америке уже раввин Джон Смит, инкарнация Аримана, он будет об инкарнации говорить, конечно, он будет о духовных мирах говорить, но не о прошлом, а о будущем будет говорить. И вскружит голову очень многих, вот идея реинкарнации, что хотите, вот, пожалуйста. Но вот недавно, сейчас я очень маленькое отклонение сделал, потому что в связи с этим, недавно по телевизору, в интернете говорил один человек у нас здесь. Инкарнация это. И не связывает, не говорит ни слова о Христе. Эта тенденция, это уже симптоматическое состояние. Они, очень много людей будут говорить о духовном, даже об ангелах, но не будут говорить о том, что карму в реальности дает именно владыка кармы. То есть, когда ты живешь, ты должен развиваться, идти вперед. Вот это я хочу сказать. Если мы не свяжем идею реинкарнации со спасителем, тогда мы будем много раз приходить, но никуда не уходить. То есть, не будем развиваться в вертикальном состоянии. Развитие, обогащение души действительно и развиваться к божественному возможно только через Спасителя. Поэтому Господь говорит, и всегда мы подходим к этому, без меня вы ничего не будете делать. Находясь в цепи инкарнации, не поможет, ни инкарнация вам не поможет, и ничего, молитесь сколько хотите. Сейчас совершенно новое откровение Спасителя, и сейчас Христос подает свой голос, подает свой разум, свое сердце через антропософию. Кто хочет, пусть поймет. А кто не хочет, в следующей инкарнации увидит, что мы говорим правду. Когда доктор говорит об этом, мы должны иметь единственное серьезное отношение к нему. Это есть освященный на 7-й ступени. Это есть тот, которого посылает сам Господь. Пошлю я вам утешителя наставить на всякую истину. Вот это уже осуществилось. Понимаете? Какое катастрофическое состояние людей. Сколько их, которые подошли к доктору? Понимаете? Сколько миллиардов на земле людей? А сколько людей подошли? А Господь посылает. Значит, насколько отошли люди от Спасителя? Что они не рождались? Очень много раз рождались. Но не очень много, но все равно имели инкарнации. Почему не продвигается вперед? Вот это очень важная идея, которую я хотел бы сегодня сказать. Человек много раз придет на землю, но он не будет развиваться, если душа не связывает все свои идеи со Спасителем через Святого Духа. Что такое Святой Дух? Вы это должны знать прекрасно. Это мудрость самого Спасителя. Мудрость. Сфера познания, сфера разума, чтобы мы в духовных мирах имели ясное сознание. Те, которые поднимаются сейчас без духовной науки, а сколько их, они теряют свое сознание. Они не живут сознательно в духовных мирах. Они живут, спустя очень большое время они уже сознают себя, но переживают трагическое состояние одиночества. Самое страшное, то, что в духовных мирах, это есть одиночество, когда ты живешь существуешь, и причем видишь ангелов, но никак не можешь подойти к ним. И твое одиночество снедает тебя, да. Поэтому духовная наука, дорогие мои, говорит о реальности. Что такое реальность? Что такое настоящая истинная жизнь в духовных мирах? Как ты живешь в духовных мирах? Или как ты хочешь жить в духовных мирах? Опять-таки, для материалиста это невозможно, но мы должны очень ясно сознать. Откуда мы пришли? Мы должны поставить правильно этот вопрос. Из духовных миров, а не из чрева матери. Это материалист нам внушает. Вот что ты родился на земле-то. Значит, надо нам признать доземную жизнь. Тогда мы будем правильно иметь идею продолжения нашей жизни. Мы продолжаем нашу жизнь, когда имели доземную жизнь. Доземная жизнь – это значит в духовных мирах. Потом уже мы допускаем и разные инкарнации, прошедшие до этой земной жизни. И тем самым мы связываем себя и с будущим. Так что самое главное, то, что я сегодня хотел подчеркнуть, это то, что идея реинкарнации мы должны связать со Спасителем. Мы воплощаемся ради того, чтобы приблизились бы к Спасителю. Блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит. Вот ради этого мы живем. Почему? Потому что истинная жизнь не ложная, Ариманская жизнь, а истинная жизнь – это Спаситель. Если мы не войдем в Царство Христа, то мы не будем жить слепой, глухой, извините, во всех внешних чувствах тупой. Это разве жизнь, дорогие мои? Ты поднимаешься в духовных мирах, мы же не материалисты, да? Мы же точно знаем. После прохождения врат смерти мы живем в духовных мирах. Так как живем мы в духовных мирах, если ты слепой, глухой, вообще не имеешь никаких органов восприятия? Переживаешь только себя, свое эго, потому что ты только занимался эгоизмом. Так и продолжает жизнь. Поэтому, если мы принимаем идею реинкарнации правильным образом, то есть, когда мы связываем, ради чего мы живем на земле, чтобы возвышаться и постепенно приближаться к Спасителю. Когда Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Истинную жизнь дает Христос. Истинные реинкарнации дает Спаситель. Поэтому без Христа невозможно воспринять реальность. Те, которые хотят реальную жизнь, они должны стараться приблизиться. И поэтому Господь посылает, дорогие мои, утешителя, наставить нас всякую истину. Видите, я все время подчеркиваю, нахожу причины повторить слова Евангелия. 14 глава и 16 глава мы особенно хорошо должны знать. К сожалению, это не подчеркивается. В Европе надо это признать. И в России тоже не подчеркивали те, которые были корифеями, так сказать, антропософской жизни. И сейчас то же самое. Как вы думаете, почему они подчеркивают? Среди них есть люди, которые очень хорошо знают эту тайну. Они скрывают. Они не хотят, чтобы люди приняли весь свет. Истинный свет из духовной науки. Духовную науку учат как теософию. Не христологию. Не антропософию, ориентированную на христологию. Поэтому мы хорошо должны сказать, нас всегда будет мало. Об этом говорит Иоанн в Апокалипсисе. Как сейчас, так и будет в финале. Как сейчас мало людей, так и будет мало. И в конце, в финале. Ну, разумеется, чуть больше, но все равно мало будет людей. Это большая драма, драма, которая переходит в трагедию, человеческой души. Если поставить вопрос, почему ты не хочешь возлюбить Спасителя? Очень, очень сильный вопрос. Почему? Выявляется, потому что ты не хочешь истину, ты не хочешь вечную жизнь, ты не хочешь истинную жизнь и правду. Так что, с одной стороны, мы должны знать, что мы пришли с 20-го столетия на Землю и должны пережить, что пилинка человек без духовной ориентации. И должны связать именно нашу жизнь со Святым Духом, который подает нам мудрость, чтобы мы были бы зрячими в духовных мирах. сознательность в духовных мирах только тогда, когда мы здесь, на земле, изучаем мировоззрение Святого Духа. Зрячими, сердечно зрячими, когда мы принимаем именно христологию от Спасителя, принимаем импульс. Возлюби Господа всем сердцем. Где это? Где такое состояние? И, разумеется, сразу это не образуется, да? Мы должны постепенно развивать свое отношение, увеличивать наши отношения. Поэтому апостол Петр говорит, умножь нас веру. Чувствую, что здесь перспектива, колоссальная космическая перспектива раскрывается. Мы должны всегда, каждый день умножать нашу веру, укреплять нашу веру через, разумеется, истинную пищу. И слава Богу, дорогие мои, что мы делали бы без духовной науки, если не было бы антропософии? Я, например, не мечтал, вообще не пришел бы на землю. Что мне делать на земле, если не изучать истинную правду? Если не изучать мировоззрение нашего Спасителя? Откровение Святого Духа. Что мне делать тогда на земле, дорогие мои? Что, просто принимать пищу? И так далее, да? Мы должны осознать, почему нас послали на землю. Первая половина нашей земной жизни, живи земной жизнью, принимай все то, что есть на земле, все прекрасное, все хорошее. А потом ищи Спасителя через Святого Духа. То, что в духовных мирах человек будет страдать, это уже будет поздно. На земле мы подготавливаемся, чтобы мы жили бы здоровым образом жизни. В духовных мирах именно. Чтобы мы не были бы одинокими. Вот сейчас у нас есть общение, возможно общение. В духовных мирах ни у кого не будет общения. Ни у кого. Те, которые не приняли весть утешителя от Святого Духа, они не смогут общаться, дорогие мои. Это же большая трагедия. Дочь с матерью не сможет общаться. И любые отношения, дружеские, родственные, кровнородственные, никакого общения не будет. В духовных мирах нет общения ложных. Существует только общение в истине, в правде. И сколько возносит человек эту силу правды истины, настолько сможет расти. Потому доктор говорит, на Меркурии человек живет, восстанавливает свое общение с теми, которыми общался на земле, родственные и так далее. На Венере только религиозные люди живут правильным образом, а на Солнце у всех закрывается сознание. Представьте, Солнце, Дух Света, и ты вообще слеп, глухой и вообще все. Никаких органов восприятия. Не видишь, никого не видишь, ни себя не видишь. Потому что человек засыпает, теряет сознание. И так проходит солнечную жизнь. Проходит жизнь Марса, Венеры, Марса, Меркурия, Сатурна вообще в состоянии глубокого сна. И потом проходит через 12 зодиаков, опять глубоко спит. Наш утешитель говорит, те, которые приняли весь духовной науки, они сохраняют свое сознание даже среди 12 зодиаков. Кто не хочет верить, это их проблема. Это, простите меня, это отношение. Я все время возвращаюсь к Евангелию. Очень нездоровое отношение у человека к Евангелию. Потому что не хочет принять, и назидание от Евангелия не хочет принять. Когда Евангелие говорит, что наставит вас на всякую истину, это касается и земной жизни, и небесной жизни, дорогие мои. Всякая истина на земле, всякая истина в духовных мирах. Это и эзотерика, и оккультизм, и чисто земное существование. Если мы возьмем человеческую конституцию целиком, полностью, это физическая конституция, душевная и духовная конституция. Так? Значит, мы должны подавать пищу физическому телу, душевному и духовному. А что происходит на земле? Как мало людей, которые хотят питаться душевным. Душе надо подавать пищу, а они подают яд. они подают, как в Евангелии сказано, когда мать попросит, подают ли змею или здоровую пищу. Здоровая пища не принимается материалистическим образом, да? Поэтому люди должны знать, если они хотят правильным образом развиваться, то должны знать, на земле они должны принять душевную пищу, здоровую пищу душевную. Поставить сейчас вопрос, это очень, очень трудный вопрос. Что является душевной жизнью сейчас, вот сейчас? Искусство уже не является здоровой пищей, это уже прошлое. Мы уже должны воспринять это уже раньше. Я не говорю прошлой инкарнации, но сейчас до 30, до 40 лет, до 49 летнего возраста. Потом уже эта пища не оздоравливает душевную жизнь, а тянет назад. Мы всегда везде вставляем оккультные истины. Эзотерическая истина нам говорит, пищу подает Ариман, Люцифер и Святой Михаил. Святой Михаил сейчас не подает через искусство свои импульсы. Он подавал в Средневековье, когда начинается эпоха Ренессанса. Тогда он был кульминацией своего правления. Сейчас Святой Михаил нам подает духовную науку. А оздоровление нашей души, это не значит, что мы не должны знать. Да, это я всегда подчеркиваю. Мы все эти шедевры должны знать. Это всегда мы должны знать. Пушкин и Лермонтов и так далее, всех великих людей. Шедевры их разные. Об этом нет речи. Но главное, сейчас нам подается пища. Здоровая пища. Это только через Святого Михаила. Остальные, к сожалению, все отравляются. А ариманческая и люциферская пища. Люцифер подает пищу. Великолепие прошлое. Это его царство. Так что для физического тела мы должны знать ориентации. Правильная духовно-душевная пища. Но физическое тело, разумеется. Оздоровление физического тела, разумеется, здесь можно сказать, не так особенно подчеркиваю аскетизм, но мясная пища уже должен отстранить человека уже. Ну, уже время, дорогие мои. От мясного должен отказаться. В особенности после 42-49-летнего возраста это уже давно уже должен отказаться от этого. Физическое тело не принимает животного, ничего. И когда принимает эту пищу, это отравляет человека. Отсюда и душевное развитие тормозится, разумеется, конечно. Но я хочу главное подчеркнуть. Физическое тело, душа и дух. Какую пищу принимает душа и какую пищу принимает дух? Душа принимает идею реинкарнации, весь духовных миров. Это одно, мы уже успели сказать, что это недостаточно. Правильная ориентация должна быть христологией. Дух приближается постепенно, и, дорогие мои, надо сказать такую вещь, что когда дух в человеке видит, что не готова душа и неправильная у него ориентация, дух не хочет войти в такое состояние, душевное состояние. Мы должны принять, когда мы говорим о Спасителе, в сущности мы говорим о том, чтобы принять наш собственный вечный дух. У каждого человека индивидуально его божественное «Я» ожидает, когда мы приготовим правильным образом нашу душевную жизнь. Из души мы должны абсолютно все выкинуть, очистить душевную жизнь от всего того, что не является вечным, вечно прекрасным и вечно мудрым. Это душевная гигиена. Это душевная великая культура. Мы должны создать в душе состояние храма, чистейшего храма. Поэтому, если мы принимаем душевную пищу правильным образом и принимаем от истины, тогда душа готовится принять нашего собственного вечного духа. Достаточно, чтобы душа восприняла бы правильным образом мировоззрение Святого Духа, то моментально проникает свет от Духа и дает о себе знать. Если это пока не происходит, то значит душа пока не готова принять абсолютную истину, чистейшую истину. Дух ожидает, когда в душе созреет вот это отношение, культура этого отношения. Поэтому очень мы должны стараться, дорогие мои, разумеется, это зависит и от развития, но все равно мы должны сказать, что душевную жизнь надо очистить полностью. Я говорю не о земных ценностях, а о небесных ценностях. Разум не должен допустить неправильные мысли. Разве это аскетизм? Разве это отрицание земной жизни? Нет. Но в разуме мы должны принять только чистейшие истины. Чистейшие. И это только из Евангелия, из духовной науки. Тогда душа сама высвобождается от арианического. Освобождается и приходит великий момент, когда происходит просветление души. Когда душа просветляется, потому что освобождается от земных ценностей. Это не значит, что сразу становится святым. Нет, я говорю, что это состояние как бы доходит до кульминационного переживания. И тогда проникает свет Духа. Тогда душа человека знает и свое бессмертие, и знает, что душа это вечное. Нечто вечное. Но это, разумеется, трудно. Но с другой стороны, без этого развития никак невозможно. А с той стороны, то есть со стороны земного, здесь надо поработать человеку очень сильно, потому что человек должен осознать нравственное переживание, переживание добра, переживание морального, моральных ценностей. Человек должен очень точно, психологически осознать точно, это не земного происхождения ценности. Моральное состояние души, благородное состояние души, уже благородство не имеет ничего общего с земным сознанием. Моральное состояние души и благородное состояние души, и великодушие состояние душевной жизни – это говорит о том, что душа освобождается от земных ценностей. И этот процесс увеличивается, разумеется, и усиливается благодаря изучению духовной науки. Но главное, что человек должен знать, что от земного сознания человек не сможет принять импульсов, добродетели, мораль, нравственные ценности, чувство благородства, и великодушие, и вообще доброта неземного происхождения. Значит, душа должна освободить дорогу этим ценностям. А это невозможно. С другой стороны, дело в том, что на земле земным сознанием, когда человек переживает эти добродетели, он воспринимает все же абстрактно. Но иначе и невозможно. Поэтому человек на земле считает, что моральные ценности, там, благородство и так далее, доброта – это все же абстракция. Оно действительно так и переживается, потому что для того, чтобы пережить истинную доброту, истинное благородство и истинное великодушие, нужно освободить душу от земного притяжения. Я сейчас говорю о конкретном переживании, о конкретном переживании душевной жизни. Поэтому, сколько бы мы ни говорили, вот чувство благородства, там нравственное, и доброта, и все это все очень хорошо, но на земле это остается абстрактным, если мы не проникнем в сверхчувственное. В сверхчувственных мирах переживается доброта реально. Потому люди, дорогие мои, на земле никак не могут воспринять как пищу добродетели. Они говорят, что это абстракция. Материалист в этом, с одной стороны, прав, потому что все переживают моральные качества абстрактно. Для того, чтобы пережить их реально, надо пройти врата сверхчувственного мира. Видите, как трудно. Потому на земле, дорогие мои, очень трудно человеку стать благородным существом. Он должен преодолеть земное сознание, земные притяжения, земные ценности, потому что все великие добрые качества неземного происхождения. Вот просто сказать, ты хочешь быть добрым, да? Невозможно, если ты на земле, земной психологией остаешься. Ты хочешь быть благородным, на земле это у тебя не получится. Ты должен проникнуть в свое чувственное. А человек имеет эту возможность. Дело не в том, что это вообще невозможно. Возможно, но правильная ориентация должна быть у человека. Если человек принимает благородные мысли и благородное мировоззрение, он может осуществить, но знает тут же, что это неземная ценность. Это неземное происхождение. Здесь и преодолевается... Я к чему это говорю, дорогие мои? Преодолевается материализм. Преодолеть материализм в нашем мировоззрении не так легко. Поэтому мы говорим, что мы, когда говорим о доброте, о морали, да, о прекрасном, возвышенно прекрасном, мы тут же должны знать, что это неземные ценности. Когда мы переживаем что-либо благородное, мы уже должны знать, что это сверхчувственное в нас. Тогда сознание крепнет. Когда ты поступаешь благородно, это уже сверхчувственный поступок. Это не земное, это не материалистический подход. Поэтому, когда у человека есть правильная оценка вот всех этих ценностей, тогда правильное восприятие этого. Материалист, что говорим? Ну, какие-то там благородные идеи, это все мираж. Сущность это правильно, если не воспринять сверхчувственный мир. Вот где трудность. Потому так трудно входит в сознание человека что-либо благородное, что-либо возвышенное, великое. Искусство помогало нам, да. Когда мы слушаем 9-ю симфонию, когда 6-ю симфонию Бетховена слушаем, душа собирает все свои драгоценные идеи и начинает воспринимать сверхчувственное. Значит, самое главное, я хочу подчеркнуть. Доброта, мораль, все самое прекрасное, высокое, неземного происхождения. В нас уже живет сверхчувственный мир, когда мы это воспринимаем. Но главное, правильная оценка этого. Это уже очень высоко, разумеется, когда мы говорим, что благородное – это от духовных миров. Поэтому я сказал, даже идея реинкарнации не делает человека хорошим, если не соединяет именно со Спасителем. Поэтому те, которые хотят принять идею инкарнации, сейчас это уже модно, как говорится, очень грубое слово, будут принимать реинкарнацию, обязательно будут принимать это, потому что это ариманическое внушение, даже не люциферическое. Но, как я сказал, они хотят принять идею реинкарнации без Спасителя. Тогда они не улучшают свою карму. В следующей жизни опять они опять обиватель, не сказать, что опять плохие люди, опять злые и так далее. Так что самое главное, мы должны принять из духовной науки. Это обогащение своего разума Святым Духом и обогащение своего сердца любовью к Спасителю. Невозможно без Святого Духа наше продвижение вперед. Потому что это все связано, дорогие мои, с большими трудностями. Когда мы подчеркиваем именно значение реинкарнации, мы всегда говорим о том, что реинкарнация помогает только тогда, когда мы присоединяем это к Спасителю. А когда мы это можем осуществить, дорогие мои? Поэтому я сказал очень значительно, но я это хочу связать с тем, что когда мы принимаем, то есть когда мы воспринимаем все благородное, это есть происхождение из духовного мира, вот тогда мы достигаем переживания Святого Духа. Святой Дух открывается в нас через чисто духовное переживание. Ничего материального не происходит в нас, когда мы воспринимаем весь Святого Духа. Материализм преодолевается, побеждается, приходит в равновесие и освобождает душу для восприятия Святого Духа. И поэтому доктор говорит, Святой Дух приведет нас к Спасителю. Посмотрите, какое очень трудное предложение, то есть мысль. Не имея Святого Духа, не можешь подойти к Спасителю. Ни на шаг. Если мы принимаем все это, тогда мы можем постепенно, шаг за шагом, осуществить приближение. Сейчас на земле царит хаос. Хаос материалистический, хаос идеалистический. Это так, очень-очень трудное слово, дорогие мои. Потому что люди занимаются изучением материальных ценностей, изучением духовных ценностей. Это есть чисто религиозное отношение. И это все уводит человека от правильного пути. Что нам надо сделать, чтобы идти правильным путем? Чего надо нам добиваться? Прежде всего, познать, что на земле мировоззрение земное – это ариманическое мировоззрение. Кто доходит до этого познания? Значит, уже надо допустить эзотерику, правильно? Человек науки не знает, что такое Ариман, что такое Люцифер. И без допущения эзотерики человеку невозможно сказать правду, истину. Со стороны материалистического сознания все приходящее, и человек не знает, что такое вечность. Это есть чистое внушение Аримана, когда говорится нам, круговорот происходит из приходящего к приходящему. Приходящее не поднимается до вечности. Человек сам должен поднять из приходящего к вечности свое мировоззрение, разумеется. Обратите внимание, это очень значительная идея. Приходящее не поднимается к вечности. Потому что человек сам должен подняться от приходящего к вечности. Ариманическое внушение оставляет человека только в приходящем. И существует только приходящий. Из приходящего к приходящему. Да? А включение вечного, божественного, совершенно в пустом состоянии человек сейчас находится. Потому я подчеркнул, что реальное состояние человека – это есть пылинка на земле. Это есть наше земное сознание. Земное сознание чувствует, что он есть пылинка, ничто. Один атом. И все зависит уже от человека. Почему это происходит, мы должны очень хорошо, правильно ответить на это. Иначе невозможно совершенно абсолютное сознание нашей свободы. Нас отпустили, совершенно оставили нас. Весь духовный мир ожидает от нас правильного отношения к ним. Самостоятельное познание истины, самостоятельное познание божественных духовных миров. Как возможно человеку это осознать? Он должен себе раскрыть, и для внутреннего обогащения, для внутреннего осознания дается единственное от утешителя мировоззрение Святого Духа. Обратите внимание, катастрофическое состояние сегодняшней души заключается именно в том, что душа ниоткуда не принимает больше, ничего не принимает. Раньше было откровение, весть из духовных миров, ангел подавал, элементарные существа общались с людьми. Никакого общения с небесными мирами, абсолютно. Есть только чистое земное сознание, и душа должна пробудить в себе божественное. Это очень трудно, я понимаю, но, разумеется, имеет человек инкарнации, разные инкарнации только именно потому, что он сейчас должен найти в себе это все богатство. В этом залог истинной свободы. Посмотрите, с одной стороны, нам никто не помогает. Мы сами должны достичь всего. В этом наша свобода. Но есть наш великий друг, помощник, который открывает в нас, дает возможность открыть в нас именно наше собственное божественное. Тогда божественное соединяется с небесными мирами. Это будет наше собственное усилие, наша собственная свобода. Значит, без свободного постижения уже не существует духовного мира для восприятия духовного мира. Собственное познание должно быть. И здесь никто не поможет тебе, только сам, свое сознание, своя серьезность в отношении к Евангелию и к духовной науке. Самое критическое состояние сегодня находится, душа находится в таком серьезнейшем положении. Когда душа чувствует, что никто больше не помогает тебе. Вся помощь уже присутствует на земле. Человек не хочет усилия, да? Но с другой стороны, он должен пробудить в себе свое божественное. И должен осознать свое божественное прошлое. Когда духовная наука говорит и Евангелие говорит, он должен воспринять и сам должен раскрыть в себе все эти возможности. Иначе никак не получится самостоятельное достижение божественных ценностей. Дорогие мои, дело в том, что идея реинкарнации, она помогает сегодня человеку, но с другой стороны и уводит от правильного постижения реинкарнации. Поэтому я сегодня сказал очень значительное слово, не хочу повторяться, но просто подчеркну, что идею реинкарнации мы должны очень глубоко связать со Спасителем. Только тогда мы понимаем, почему много раз живем на земле. Это самая важная идея, которую сегодня я хотел в особенности подчеркнуть. И действие морального в человеке и в душе человека. Как это происходит? Как человек должен осознать, что моральное действует и имеет реальность? Я понимаю, это очень трудные понятия для и восприятия, для постижения, но надо все же подчеркнуть. Является или нет моральное восприятие чем-либо для нашего физического? Для физической конституции имеет или нет значение, когда мы постигаем морального? Что я сказал этим? Я сказал, что моральное соединяется или нет с нашим физическим. Какая связь существует между нашими моральными и тем самым, разумеется, аморальными поступками, какая связь с нашей физической конституцией? Это вопрос чисто духовно-научный вопрос, потому что земным сознанием никак невозможно это разрешить. Потому существовали до 20-го столетия очень выдающиеся индивидуальности, личности, как Яков Беме, Франциск Ассизский и Шерлинг и остальные, они не смогли обосновать доброту. Видите, какое состояние. Поэтому материалист так гордится своими материалистическими достижениями. Они могут рукой коснуться того, чего они достигли. Показать тебе в телескопах величие звездных миров и так далее. А морали невозможно доказать. Потому что мораль совершенно небесного происхождения. И для того, чтобы осознать, как моральные ценности связываются с физическим. Это очень значительный вопрос, дорогие мои. Как связать моральное с физическим? Невозможно. На Земле, земным сознанием это совершенно невозможно. И когда мы осознаем, что благородное, доброе, моральное воздействует на человека, то мы должны уже здесь коснуться эзотерики. Потому что если мы уже говорим о реальных ценностях, мы должны знать, когда ты что-либо моральное переживаешь, оно воздействует на эфирное тело. На астральное тело и через эфирное астральное тело на физическую конституцию, пройдя эфирный, астральный и эфирный мир. Значит, когда мы воспринимаем что-либо благородное, что-либо великое, оно воздействует на астральное тело, через астральное тело на эфирное тело и потом приближается к физическому. Здесь один очень значительный нюанс мы должны сказать. А зачем тогда не помогает, физически не помогает благородным людям? Потому что это физическое, простите меня, но это действительно очень глубоко эзотерическое понятие. Это физическое касается вечно физического. Там, где Христос воскрес. Вспомните, как я начал нашу беседу. Воскресение Христа в теле, воскресение Христа в душе. Значит, когда мы принимаем правильную мысль, истину, когда мы принимаем великие добродетельные идеи, оно воздействует на наше астральное тело, через астральное тело на эфирное тело, а через эфирное тело на ваше воскресшее тело. Так и происходит воскресение нашего физического тела. Когда Господь в первом столетии восстановил свое физическое тело, этот процесс за 3 года завершится. А нам нужно пройти очень много инкарнаций, когда наше астральное тело обогатится полностью добродетельными идеями, передаст эфирному телу, эфирное тело окрепнет и потом создаст от себя, от своего эфирного благородного тела, создаст вечное физическое воскресшее тело. Да, очень трудная картина рисуется. Очень трудная картина. Но это есть реальность. Отсюда обратите внимание. Материалист, который не обогащается в добре, в благородстве, что может передать своему астральному телу? Астральное тело что может передать эфирному телу? Поэтому люди неверующие, они носят в эфирном теле ариманическую физиономию. Выражение, безобразное выражение эфирного тела, ариманического тела, это для тех, это реальность для тех людей, которые не хотят принять истину. Значит, все же есть глубокая связь между моральным и физическим, но пройдя через астральное, через эфирное тело. Эту серьезность, эту эзотерическую реальность мы должны осознать. Значит, когда мы принимаем великую идею, непосредственно воздействует на астральное тело, астральное тело тут же принимает благородный вид и передает силу эфирному телу. Существует физиономия зла в человеке. Об этом мы популярно говорим двойник. Человек носит внутри себя двойника. Этот двойник в сущности собирает все аморальные, неправильные, ложные мысли и создает физиономию. То есть человек есть творческая натура. Пока человек создает и больше ничего не может, пока создает своего двойника. Это его творчество. И это его душевно-духовное творчество. Когда мы говорим, что человек это божественное существо, то есть Бог человек, да? Его творчество пока доходит до создания своего двойника. Архангелы уже могут родить ангелов. Духи мудрости могут родить архаев. А Троица создает первую иерархию – серафимов, херувимов и престолов. Потом первое происхождение, откуда серафимы рождаются – от Святой Троицы. Это творчество существ в Троице. Что у человека есть в творческом отношении? Помимо искусство, там музыкальное, поэтические, прозаические живопись. Помимо этого, человек может создать чисто духовное существо своего двойника, который имеет прекрасный лик, если мы подаем моральные ценности. И который имеет безобразный вид, физиономия зла – это наше творчество. В духовных мирах мы это проносим, и человек очень никак не может перекрасить себя. Ясновидящий, как доктор говорит, и в духовных мирах человек не может скрыть свою физиономию зла. своего безобразного облика не может скрыть, потому что то, что есть в своем астральном центре, то и создает физиономию. Облагоражение нашего двойника – это, разумеется, наше великое творчество. Дорогие мои, прагматично, я даже говорю, так важно иметь правильные, благородные мысли и чувства. Этим мы создаем прекрасный лик нашего двойника. И наоборот, когда мы принимаем ложные мировоззрения и так далее, и так далее, тогда мы создаем безобразного существа, аморального существа, и в эфирном теле мы видим ариманического существа, как наше собственное творчество, дорогие. Отсюда и насколько огромное значение имеет характер нашего познания, дорогие мои. Качественность нашего познания. Отсюда великая ответственность. Эзотерика говорит о реальных положениях, о реальном. Реально происходит так. Мы мыслим доброе, создаем добрых существ. Мы мыслим плохое, создаем плохое. И потом тянем за собой весь этот хвост отрицательных существ. Они создают нашу физиономию. Серьезно, очень серьезно. Для людей материалистов трагическое состояние. Как духовная наука говорит, материалист, когда проходит врата смерти, видит, что целиком весь ее эфир, все ее эфирное тело состоит из ариманических существ. Астральное тело, полно астральных негативных существ. И создается физиономия зла, физиономия безобразия. И этим человек очень долго живет в духовных мирах. Разумеется, с этим связано страдание. Не сказать доктор это не может. Доктор говорит, какова судьба тех людей, которые не хотят принять доброту. Прекрасное, благородное, великодушное. Самое лучшее, самое хорошее. На земле ты не это не хочешь принять. Тогда прими то, что остается. Остается ариманское, люциферское существо, качество и так далее. В этом есть строгость эзотерики. Эзотерика говорит, или ты принимаешь доброе и творишь доброе, или ты принимаешь злое и творишь себя. Посмотрите, какое глубокое значение имеет именно правильная ориентация. Человек – доброе существо, разумеется, по натуре. И он должен хлебнуть всю эту грязь, чтобы в следующей инкарнации иметь возможность. Когда мы говорим человеку, что ты принимаешь мировоззрение эзотерическое, христианское, христологию, у тебя есть возможность, исходя из этого, создать следующей хотя бы жизни правильную ориентацию. Тогда ты облагораживаешь астральное тело, не допускаешь ариманских существ и в эфирном теле. Эфирное тело, как знаете, творец физического. Что вносится в эфирное тело, то и передается физическому. Потому Господь через 3 дня воскресил свое физическое тело. Это идеальное состояние для нашего будущего. Значит, мы должны понять очень серьезную идею. Мы творческие натуры, дорогие мои. И мы не просто человеки. Мы божественные существа. У нас есть в руках божественное орудие, божественная сила творчества. Как мы это применим? Куда мы направим это все? Отсюда и великое учение морали, добродетели. Это мировоззрение добродетели. Мировоззрение добра. Поэтому, когда мы через мировоззрение оправдываем, тогда мы уже действительно подкованы очень сильно. Наша душа опирается на правильные идеи. С одной стороны, мы должны знать, почему я это подчеркиваю особенно. Мы творческие натуры. Дело не то, что мы сейчас не создаем симфонии, там живописные. Мы натуры творческие, потому что мы божественные существа. И как мы проносим это божественное в духовных мирах? Человек, который не хочет думать о будущем, Это действительно это состояние материализма, глубочайшего внушения царства Аримана. Ариман внушает, что у тебя нет будущего. А духовная наука говорит нам, что ты есть творческая натура, ты можешь создать прекраснейших элементарных существ, прекраснейших, добрых, положительных, но, разумеется, и отрицательных существ. Так значит, ради чего мы живем на Земле? Ради того, чтобы создать или прекрасных существ, или безобразных существ. Видите, какая серьезность получается. Мы очень ответственны за нашу карму. Мы не то, что посеяли плохое, пожинаем плохое. Мы создаем, дорогие мои, существ. Не просто это морально-аморальные ценности, но это творчество наше. Тогда мы правильно понимаем, вы боги. Можно понимать Бога без творческого начала? Разумеется, нет. Если ты божественное существо, то и творческая натура, да? Посмотрите, что сделал Ариман в течение этих столетий. У человека отнял божественное переживание, оставил чисто материальное переживание. Ты пилинка, ты ничто, у тебя нет никаких ни прошлого, ни будущего, ничего. Посмотрите, какое глубокое внушение. И только Евангелие, духовная наука спасает душу человека. Особенности духовной науки, которая говорит то, что я сейчас сказал, дорогие мои, что мы творческой натуры. Это не знает человек, это должен узнать из духовной науки. И божественное существо, это не пустое слово. Когда говорят, вы боги, 10-30, да, вы боги. Дела, которые я творю, ты сотворишь, это 14-12, да. А конкретно, все переходит в моральное или аморальное. Творчество переходит, морально переходит в прекрасное, а морально в безобразие переходит. Посмотри в зеркало. В духовных мирах смотришь в зеркало, ты смотришь свое собственное лицо, свое творчество ты видишь. Изуродованное, безобразное, аморальное или прекрасное. Каждая идея, рожденная от истины, рождает нашу прекрасную физиономию, дорогие мои. Прекрасный лик. Вспомните, как заканчивается 13 или 14 глава Евангелия от Матфея. Лицо людей воссияют, как солнце. Откуда? Как? Каким образом? Восприняв моральное, сияешь, как солнце. А воспринимая неморальное, безобразное, как это будет? Сияние. Никакого сияния. У тебя будет мрак, и проносишь этот мрак. Так что я, в основном, я хотел сказать именно то, к чему мы подошли, что человек – это творческая натура. Более того, человек – это божественно-творческая натура. Он может создать все безобразное и все прекрасное. Смотря откуда ресурсы, от Аримана, Люцифера или от Божественного. И это вы хорошо знаете, прекрасно знаете. Я надеюсь, что духовная наука – это мировоззрение. Причем удивительно, знаете, что? Что это такое мировоззрение, когда ты читаешь, и это не действует на тебя. То, что ты читаешь, ты должен родить от себя. Вот в этом большая тайна. Потому материалист может прочесть духовную науку, так, антропософию, литературу, и ничего у него не изменится. Когда ты читаешь духовную науку, это одно. А второе, надо нам дождаться, когда ты от себя будешь рождать все эти великие идеи, которые ты принял из духовной науки. В этом залог нашей свободы и свободного постижения истины. Я завершу с вами беседу, просто я хочу эту мысль очень выпукнуть очень сильно. Дорогие мои, вот я помню, когда нам говорят, что ты читаешь, ты книжники, это все абстракции, вот читай, это внешнее знание. Нет, о духовной науке так нельзя говорить. Духовная наука – это великая магия, которая заключается в том, что когда ты читаешь, это в тебе действует как твое собственное творчество. Если вы это приняли, если вы это поняли, это замечательно, это самое главное, дорогие. Поэтому это не просто чтение. Ты можешь читать Томас Мана, и от этого у тебя не будет ни холодно, ни горячий. Ничего не меняется от тебя. Ну что, просто интеллектуально. Особенности сейчас, когда мы вошли в эпоху Святого Духа. Вошли в эпоху Святого Духа, помогает только Святой Дух. Но как помогает? Вот это особенно важно. И это мы должны запомнить как следует. Очень сильно запомнить. Читая духовную науку, мы не обогащаемся только интеллектуально. Мы обогащаемся творческими силами, которые дают нам возможность от себя родить все то, что мы прочли. В этом залог свободы, дорогие мои. Тогда мы все время, иначе мы все время были бы зависимы от Спасителя, от Христа. Христос дает нам свободу. Но как дает свободу? Это магия, великая магия, которую не знают, дорогие мои. Вне духовной науки это вообще никто не может знать. Читая антропологическую литературу, ты читаешь силу. Ты принимаешь силу. А эта сила потом тебе рождает все то великое, то, что ты прочел. Тогда мы правильно понимаем, не я, но Христос во мне. Вот завершаю, логически завершаю с вами эту беседу. Моральное солнце приближается к нам, но как приближается? Как наше собственное достояние. В этом суть свободы, в этом суть обожествления человека. Если человек будет повторять то, что в богах божественного существа находится, то что одна? Какая ценность твоего общества? Принимай, и поэтому те, которые не примут духовную науку, у них не будет божественного творческого ничего. Божественное творческое мы принимаем только от Святого Духа. Так что самое значительное мы подчеркнули, самое главное. И, простите меня, я очень доволен, что мы к этому пришли естественным образом. Подчеркиваю, что божественное мы принимаем как наша собственная сила, нашего собственного. Это есть достояние души. Поэтому, видите, как Бог дает тебе так, чтобы ты сам стал бы Богом. Это может только божественное существо. Одним словом, моральное солнце приближается к нам. Но что от этого для нас? Моральное солнце становится нашим собственным достоянием. Моральное солнце от нас восходит в духовных мирах. И запомните, то есть я напомню вам, в духовных мирах мы освещаем от себя. Если мы не можем от себя осветить наш внешний мир, мы там ничего не видим. Поэтому материалист ничего не видит. Потому что у него нет собственного света. А собственный свет только из духовной науки. Тогда мы совершенно уже грамотно, эзотерически грамотно и совершенно реально можем понять, что значит не я, но Христос во мне. Как мое собственное качество души. И моральное солнце светит из нас. Тогда мы уже по-другому понимаем. Вы боги? Да, действительно, мы божественные существа. Открывается через моральное солнце Вселенной. В нас, как наше собственное достояние. Все, завершили я с вами сегодня.